Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о персональных санкциях в отношении одного из лидеров партии ОПЗЖ, бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука, который считается доверенным лицом российского президента Владимира Путина. Санкции введены также против ближайшего окружения Медведчука и его супруги. Ранее в Украине прекратили вещание подконтрольные Виктору Медведчуку информационные каналы. Эксперты утверждают, что Зеленский бросил вызов не только главному пророссийскому политику в Украине, но и самому Владимиру Путину. Однако после сенсационного решения Зеленского в Украине вспыхнули протесты уже по другому поводу. Из-за приговора одного из лидеров одесского Евромайдана Сергею Стерненко. Есть ли связь между этими событиями? Каких шагов вообще можно ожидать от Кремля в ответ на санкции против Медведчука? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать вместе с нашими гостями. Здесь в студии украинский журналист Сергей Высоцкий, депутат Верховной Рады предыдущего созыва. Здравствуйте, Сергей. И с нами на связи по скайпу из Москвы российский политолог Дмитрий Орешкин. Здрасте.
Добрый день, здравствуйте.
Но перед тем, как мы начнем наш разговор, сюжет о санкциях против Медведчука и событиях в Украине.
20 февраля 2021 года глава украинского государства Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против депутата Верховной Рады, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Санкции введены сроком на 3 года и предполагают, в частности, арест активов. Служба безопасности Украины расследует возможную причастность Медведчука к финансированию террористов из самопровозглашенной Луганской Народной Республики. По словам секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова, в рамках санкций будет национализирована украинская часть идущего из России в Венгрию магистрального нефтепродуктопровода, который был незаконно приватизирован Медведчуком через подставных лиц. Нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление» был построен еще в советское время. По нему Украина получает дизельное топливо. Сейчас этот стратегический объект находится под арестом, и его охраняют сотрудники украинской спецслужбы, сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко.
Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление». Решение принято 23 февраля на основании доказательств, собранных совместно СБУ с другими правоохранительными органами. На данный момент арестовано все имущество этого стратегического объекта, включая инфраструктуру и сооружения, находящиеся в Украине.
Медведчук и его супруга владеют примерно 100 компаний, в том числе и в России. Их состояние оценивается почти в 800 миллионов долларов. В начале февраля из-за санкций прекращено эфирное вещание 3 информационных украинских телеканалов, связанных с Медведчуком. Впервые за период войны в Донбассе нанесен серьезный удар по куму Путина, который на протяжении уже более чем 2 десятилетий остается влиятельной фигурой в украинской политике. В отличие от президента Владимира Зеленского, его предшественник Петр Порошенко так и не решился ввести санкции против Медведчука, получившего статус неофициального представителя российского президента в Украине. Сам Медведчук, реагируя на санкции, утверждает, что у властей нет никаких доказательств его вины и заявляет, что действующий украинский президент перешел последнюю черту. Атаковав главного пророссийского политика в Украине, Зеленский бросил вызов не только ему, отмечают аналитики, но и самому Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной информацией введение Киевом санкций против одного из ведущих украинских оппозиционеров.
Тревожная она потому, что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, репрессивные настроения в отношении СМИ, граждан и политиков. По мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения в Донбассе. Это вызывает нашу обеспокоенность.
Вместе с тем США выразили поддержку Украине, напомнив, что санкции против Медведчука были введены Вашингтоном еще 7 лет назад за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины. Президент Зеленский, как пишут украинские СМИ, очевидно, решился пойти в открытое наступление на пророссийские силы в Украине не только из-за падения своего рейтинга, но и провала переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе из-за позиции Кремля. Изменить ситуацию, по мнению Зеленского, может присоединение Соединенных Соединенных Штатов к нормандскому формату переговоров. Не прошло и недели после введения санкций против Медведчука, как обострилась ситуация на фронте, а внутри Украины появился новый повод для политического кризиса. 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил к более чем 7 годам лишения свободы одного из лидеров одесского Евромайдана Сергея Стерненко по обвинению в похищении 5 лет назад пророссийского активиста. После оглашения приговора в ряде городов Украины вспыхнули протесты в поддержку Стерненко. Около 3000 его сторонников вечером 23 февраля собрались под стенами офиса президента Украины, где произошли столкновения протестующих со стражами порядка. Одна из участниц протеста, депутат Верховной Рады Александра Устинова, пояснила, почему она и другие демонстранты пришли на эту акцию.
Сергей Стерненко стал для украинцев символом проукраинских протестов. Вот почему тысячи людей пришли под стены офиса президента с требованием его освободить.
Ряд украинских политиков и гражданских активистов уверены, что за вынесением приговора Стерненко стоят сторонники антимайдана, бывшие чиновники экс-президента Виктора Януковича, бежавшего 7 лет назад после революции и достоинства в Россию. История с осуждением проукраинского активиста, как отмечают обозреватели, может привести к новому витку политической дестабилизации в Украине, в чем сейчас заинтересованы в Кремле.
Ну вот, Сергей, в принципе, когда планируешь какие-то вот эфиры, да, всегда хочется сконцентрироваться на каком-то одном главном событии. Но в Украине так очень часто не получается. Да вот планировали танцы, потом аресты, потом решили совместить. Вот это вот очень такая точная характеристика украинской политической жизни. И вот возникает вопрос, что же все-таки вот сейчас важнее? Санкции, которые президент и Совет национальной безопасности и обороны наложили на Виктора Медведчука, бесспорно, самого авторитетного политика в пророссийском спектре, или вот приговор одному из активистов Евромайдана?
Честно говоря, убежден, что это звенья одной цепи. Такой приговор одному из лидеров Евромайдана и правого сектора Одессы, человек, который защищал украинскую Одессу от щупалец русского мира, вполне вкладывается в парадигму делегитимизации Владимира Зеленского и в парадигму дестабилизации в Украине. То есть мы видели, кто фактически продвигал процесс Стерненко в нашей стране. Да, это были люди из окружения беглого президента Януковича. Мы видели, какой судья вынес решение. Это переведенные из Донецка, у которого стояли, вот у нас это уже большая в Украине, такая большая дискуссия. Человек выставил себе бюсты Сталина и Ленина.
Да, шутил ли он или серьезно?
Да, шутил ли он или серьезно. Ну вот, но проблема ведь состоит, если мы говорим о политике, не о приговорах конкретных, в другом. Просто часть из тех людей, которые обеспечили этот приговор Стерненко, кстати, по делу, которое не слушалось, по-моему, где-то около 5 лет. Оно было возбуждено на уровне Одессы очень давно, еще при старых функционерах, тогда еще милиции одесской, в 2014 году, до того, как прошли вот все эти кадровые смены. Потом все эти дела по одесскому активисту были отданы на рассмотрение службы безопасности Украины, причем центральному аппарату, для того, чтобы исключить политическую предвзятость там, или ангажированность одесских силовиков, поскольку пророссийские такие политические кланы, они в Одессе до сих пор сильные позиции имеют, в том числе в правоохранительных структурах. И об этом деле все забыли. Все забыли, вот 5 лет о нем не вспоминали, и тут резко после введения санкций в отношении Медведчука это дело выстрелило как черт из табакерки. Вот политическая проблема в том, что президент Зеленский пригрел на своей груди фактически часть из окружения беглого экс-президента Януковича, которые и обеспечили этот приговор Стерненко. И вот мы здесь выходим на политическую проблему. Что невозможно воевать сразу против всех. Либо ты с патриотами, либо ты с теми группами населения и политиков, которые благожелательно настроены к Путину и к Москве. Да и сейчас Владимир Зеленский, как серая зона есть между украинской армией и российской армией на оккупированных территориях, между Майданом и антимайданом. Владимир Зеленский как будто засел в этой серой зоне и пытается отстреливаться в обе стороны. Для патриотов показал позицию с санкциями против Медведчука, потом сбалансировал ее уже против патриотов таким приговором Стерненко. А так не получится. Невозможно усидеть в кресле президента, ну, не имея определенной просто последовательной позиции в собственных действиях. И мне кажется, что Владимиру Зеленскому пора определиться, с кем вы мастера культуры.
Я вот хочу, Дмитрий, еще вас спросить, а в принципе, вот такая фигура, как Виктор Медведчук, он действительно может быть столь ценен Владимиру Путину, что Путин будет за него мстить, придумывать разные там спецоперации, обострять ситуацию в зоне конфликта на Донбассе? Есть ли такие личные чувства, по-вашему, вообще у Путина к людям?
Прежде всего, я хочу извиниться, потому что, в общем, не совсем мое дело разбираться с украинскими пертурбациями. Но я могу сказать, как это смотрится с этой стороны границы. И, естественно, это мой субъективный взгляд. Мне кажется, что Путин абсолютно прагматичный человек. К людям он относится как к расходному материалу. Но у него есть очень четкие понятийные представления. Вот это мой человек. И если против него какие-то акции проводятся, то это значит удар даже не по мне персонально, а по моей корпорации. Корпорация Владимира Путина всем известна. Ее штаб-квартира находится, с одной стороны, на Лубянке, с другой стороны, в Просковеевке. Так вот, конечно, Путин должен дать ответку по понятиям. Иначе его пацаны уважать не будут. Другой вопрос, каким образом? Понятно, что будет попытка дестабилизировать режим Зеленского. И в этом смысле Зеленский вполне, как мне кажется, глядя со стороны, вполне предсказуемо попал в ситуацию, скажем, условно, Бориса Ельцина начала 90-х. Потому что, когда крушатся авторитарные режимы, тоталитарные режимы, советские режимы, на их месте далеко не расцветают сразу 100 цветов демократии. На их месте появляется жесткая конкуренция разных, достаточно часто полукриминальных групп со своими инструментами влияния. И демократические иллюзии у любого человека, который занимается политической деятельностью, довольно быстро испаряются. Зеленский, насколько я понимаю, получил от украинского избирателя мандат на миротворческую политику. Объединить левых, правых, националистов, демократов, остановить военные действия в ДНР, прекратить смерти и так далее. И это абсолютно рациональная, абсолютно доброкачественная интенция. Но как только он получил власть, ему нужно принимать вполне понятные политические решения. И здесь он встречает сопротивление и со стороны части депутатов. Демократия же, правда? И со стороны пророссийского лобби, которое на Украине существует. А куда оно денется? Оно же не может испариться. Поэтому мне кажется очень важным таким симптомом, что Медведчука он ведь не по суду прищучил. Он прищучил Медведчука указом. Это вот та самая ситуация, с которой Борис Ельцин в 90-е годы сталкивался. Суды прежние, люди прежние. Может быть, у них в садике бюст Сталина стоит. И для того, чтобы, я говорю про Ельцина, продвигать страну вперед, ему надо было действовать указами. Что, в общем, не совсем демократично, мягко говоря. Да? И кончилась эта история, если вы помните, 93-м годом. Расстрелом Белого дома. Говорят, расстрел парламента, но ни один из депутатов парламента не пострадал. Пострадало здание, в котором были товарищи, как раз вот в значительной части обремененные бюстами товарища Сталина. Так вот, мне кажется, украинская ситуация, ну, может быть, отдаленно, но в чем-то близка. Зеленский пытался быть президентом всех украинцев. И это правильно, так и должно быть. При этом он, конечно, получал торпеду в борт и слева, и справа, и отовсюду. И когда сейчас я вот слышу о том, что надо определиться, но да, это очень логично. Но, во-первых, ты тогда теряешь вот тот самый статус президента всех украинцев, так же, как Ельцин потерял статус президента всех россиян. Потому что одно дело, когда тебе не нравится прежний режим, и ты хочешь обновления, а другое дело, когда ты начинаешь принимать какие-то конкретные политические решения. И здесь ты кому-то наступаешь на мозоль и получаешь ответочку немедленно. Так вот, Зеленский пытался 2 года наладить какие-то отношения, в том числе с Россией. Как-то договориться по-хорошему. Ну, естественно, он получил примерно то же самое, что получил Боррель от Лаврова. Тут заблуждаться нет оснований. Соответственно, я не уверен, что он может провести эти решения насчет Медведчука, который явно совершенно представляет интересы Владимира Путина, через ту же самую Раду. Или быть уверенным в том, что суды примут то решение, которое его устраивает. Ну и, соответственно, российская, пророссийская сторона, пророссийское лобби вполне возможно наносит ответный удар. Я не думаю, что мы должны на самом-то деле концентрироваться на том, у кого какие бюсты Сталина, Ленина стоят в палисаднике. Вопрос, по сути дела, другой. Похищение было или не было? Убийство было? Там мордобой был или не был? Конечно, совершенно справедливо вы говорите, когда, что очень вовремя все это произошло. И это действительно ответка. Конечно, это ответка. Как на нее реагировать Зеленскому? Вот в чем вопрос. Указом дать кому-то в рог, как ли Ельцин бы поступил. Теперь вот прошло там у нас больше 20 лет, и Ельцин обвиняют в том, что он подорвал основы зарождающейся демократии. Вот я искренне сочувствую господину Зеленскому и, кстати говоря, украинскому народу, но в начальной фазе демократии получается вот такая вот, как выражался Борис Николаевич Ельцин, загогулина. И выбраться из этой загогулины очень тяжело. С одной стороны, вот сторонники европейских свобод говорят, что пора бы определиться и задушить гадину, как и у нас говорили в начале 90-х. А с другой стороны, есть некоторые правовые ограничения, которые уже Зеленский сейчас вынужден как бы, ну, может быть, не очень охотно, но отодвигать в сторону. Санкции со стороны президентской администрации – это не очень сильный ход. Это не демократический ход, но он вынужденный ход. Так что мне остается только, глядя со стороны, опять же, пожелать мудрости и терпения и глядеть на то, что было в моем замечательном отечестве 25 лет назад, по возможности используя этот опыт на пользу.
Спасибо, Дмитрий Борисович. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – журналист Сергей Высоцкий и политолог Дмитрий Орешкин. Мы продолжаем обсуждать санкции против Виктора Медведчука, возможные последствия этого решения, историю с приговором одесскому активисту Сергею Стерненко. И вот Сергей Дмитрий Борисович Орешкин говорил о том, что вот это напоминает события 25-летней давности. У меня нету такого вот прямой параллели по той простой причине, что демократия в России в какой-то момент приостановилась, а в Украине-то она продолжалась. Зеленский шестой президент, по большому счета.
При всем уважении к Дмитрию Борисовичу, я все же полагаю, что проблема в нашей стране не в том, что Зеленский вынужден где-то бороться указами, а не может применить другие рычаги. У Зеленского сейчас есть беспрецедентная монополия на отправление, потому что впервые мы видим суперпрезидентское большинство в Верховной Раде. Конечно же, она уже ослабла, там есть внутренний конфликт, но тем не менее, с точки зрения количества рычагов практического применения власти, да, объем этой власти Зеленский рекордсмен. У него глава СБУ, у него свой генпрокурор, да, у него своя фракция в парламенте, он может сделать все, что угодно. Просто этими рычагами нужно уметь пользоваться. Это другой момент. Мне кажется, что проблема все же главная Зеленского, ну вот опять же, при всем уважении к параллелям неким, ну тут невозможно быть президентом всех. Он не может определиться, он с красными, с белыми, с кем он воюет, против кого. А надо определяться, это ситуация войны. Ну, то есть я понимаю, что ситуация в России другая, но мы живем в ситуации войны с Российской Федерацией, пускай это и достаточно вялый уже конфликт, на низкой интенсивности, но Россия для нас враг. С точки зрения национальных интересов. Россия на нас напала. И для нас ситуация пограничная. Это либо с теми, кто пытается солидаризоваться с Россией в попытке подорвать твою государственность. Ну и тогда ты можешь сажать активистов правого сектора, Евромайдана, ну только можно допрыгаться до нового восстания. Потому что активная часть общества не будет равнодушно за этим наблюдать. Потому что это Украина, опять же, не Россия. Вот либо ты можешь быть солидарным с той политической элитой, с теми общественными группами, с теми слоями населения, которые всегда выходят на Майдан, отстаивают на войне независимость, суверенитет нашего государства, пытаются какие-то реформы организовать. Ну и, в принципе, исповедуют просто украинские ценности. Можно назвать их ценностями Майдана, революции, достоинства. Но просто это украинские ценности. Это картина мира, в которой Украина на главном месте. Вот в этом украинском мире, своем самостоятельном. И Владимиру Зеленскому, если он хочет быть с теми, кто считает, что Украины нету и нужно стать частью России, ну, он может продолжать нынешний курс. Ну, вот, и держать тех людей в своем окружении, которые на данный момент там находятся и проводят вот такие идиотские провокативные решения, как Пастерненко, в интересах Российской Федерации. Я в этом уверен, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Если он не хочет судьбы Януковича, если он не хочет для своей страны дестабилизации, значит, ему нужно обратить свое внимание на тех людей, которых он почему-то считает врагами. Там Петр Порошенко, политики постмайданные, там Яценюк, Гройсман и так далее. Вот те самые патриотические слои общества, да, люди, которые шли в добровольческие батальоны. Ну, тогда нужно с ними каким-то образом сотрудничать для того, чтобы у страны все получилось. Для нас это дилемма национальная, а не правовая.
Дмитрий Борисович. Я думаю, вы себя уже окончательно ощутили в 1993 году. Мы спокойно можем вообще тогда разговаривать в этой лексике. Но я вам хочу одну вещь сказать перед тем, как вы будете отвечать Сергею. Вы же вспомните, в 1993 году, когда было противостояние Ельцина, там, и съезда народных депутатов России, были активные сторонники Ельцина, которые выходили под Моссовет. И вы, наверное, выходили. Выходили же, наверное?
Ну, конечно.
Ну вот. А были люди, которые, тем не менее, были сторонниками депутатского съезда и тоже там где-то были, захватывали вместе с Макашовым Останкина. Это были две активные части населения. Поэтому говорили, что вот такая опасность есть серьезно. А в Украине есть такая особенность, что когда ввели санкции против каналов Медведчука, против самого Медведчука, ни один человек к офису президента не вышел. Вот буквально ни один. Помните, когда запретили КПСС? Ни один человек на Старую площадь не пришел. А вот когда был приговор Стерненко, уже там тысячи людей оказались и в Киеве, и во многих других городах на акциях протеста. То есть одна активная часть населения, она принадлежит по большому счету к одному политическому лагерю. Все остальные наблюдают на диванах.
Ну, смотрите, опять же, мой взгляд со стороны, как говорится, вам виднее. Но у меня есть два простых соображения. Обвинять господина Зеленского в том, что он пророссийский президент, мне кажется, избыточно смелым. Если бы он был пророссийским, он бы не стал трогать Медведчука. Мне кажется, со стороны это достаточно очевидно. Это действительно серьезная, влиятельная сила. Причем главная сила, потому что медийные ресурсы – это главные ресурсы. Они формируют коммуникативную память. Они формируют то мышление, о котором нация думает. И когда Зеленский сделал этот шаг, тяжелый шаг на самом-то деле, он, конечно, нанес очень серьезный удар по как раз пророссийскому лобби на Украине. Мне так кажется. Это первое. Второе. Понимаете как? Вот постреволюционная логика, она, как говорил покойный Юрий Михайлович Лотман, она бинарная. Или белый, или красный. Или ты за буржуев, или ты за пролетариат. Или, если ты против Сталина, значит, ты за Гитлера. Ну и так далее. Значит, или ты за Украину, или ты за Путина. Зеленский находится в очень тяжелой ситуации. Я ему от души сочувствую. Я думаю, что он проиграет следующие выборы. И это будет очень хорошо, потому что это демократичная процедура. У него есть политические враги, включая господина Порошенко, который тоже человек безжалостный и очень сильно хочет власти. Ничего удивительного в этом нет. Это нормально. Это политическая конкуренция. Обвинять Зеленского в том, что он пророссийский, мне кажется, не совсем объективно. А то, что у него все под контролем, мне тоже кажется, не совсем объективно. Медведчук у него не был под контролем. Он попытался его устранить вот такими указанными методами. Получил ответ со стороны пророссийского лобби. Теперь он может, если у него действительно под контролем прокуратура или еще какие-то там институты, каким-то образом инициировать эту процедуру. Но какая логика из бинарной картинки мира? Если Зеленский президент демократической или национальной Украины, ему что, сажать вот этих самых сторонников Москвы? Как в свое время, в общем, не хотел делать Ельцин, но кончилось это все вот этим мятежом 93-го года. Мне кажется, польза Зеленского в том, что он выступает в качестве коврика, на котором Украина перетопчется. Вот все-таки нация не формируется по щелчку пальцев. Нация, политическая нация, имею в виду, объединяет в себе и русских, и там, украинцев, и евреев, и людей, которые там за Советский Союз, за Россию-матушку, и категорически против этого. И задача в том, что их как-то воедино соединить. Мне кажется, украинский опыт блистателен в том отношении, что поскольку люди разные, то единственный вариант мирного, без сталинских высылок или там посадок, единственный способ найти какой-то вариант выхода – это демократия. Когда имеют право голосовать крайне неприятные люди, которые симпатизируют Путину. Имеют, они граждане. Имеют право они пользоваться теми же самыми судами. Имеют, даже если у них сталинские бюстики дома. Имеют. И вот большинство должно решать. В данном случае вот Зеленский – президент большинства. Он это большинство теряет. Потому что он не может провести однозначно жесткие там, реформы, которые необходимы. Международный валютный фонд требует. Ровно та же самая ситуация была в 90-х годах в России. Коммунисты блокировали все законодательные инициативы, демократические инициативы, реформы экономические в том же самом замечательном нашем Верховном Совете. Что делать Зеленскому? Значит, да, легко ему посоветовать занять одну позицию, но тогда он потеряет там, 9 миллионов избирателей. И это, мне кажется, вот глядя со стороны, и просто я старый уже, я все это видел, я понимаю, насколько Зеленский на самом деле полезен сейчас Украине именно потому, что он примиримый. А, естественно, противники его непримиримые. А Украина нуждается в примирении. Ситуация войны, Зеленский хотел бы ее пресечь, насколько я понимаю. И я от души желал бы Украине эту войну пресечь. А, но когда война, значит, врагов надо брать в плен. Или врагов надо убивать. И это кончается тем, что произошло в моей стране, чего я от души Украине не желаю.
Опять же, при всем уважении к визави, слышать, как бы уважаемый эксперт желает Украине вот что-то сделать, разобраться с войной, я не знаю. Мне бы хотелось увидеть митинг москвичей перед Кремлем за мир с Украиной, потому что вопрос кнопки «война или не война», да, вот этого рубильника, который включает обстрелы, убийства украинцев, находится в Кремле. И вот мне чем слушать из Москвы рассуждения про демократический процесс, мне бы хотелось послушать от уважаемых российских либералов, как они готовы повлиять на свое общество шовинистическое.
Если они могут.
Может быть, надо пытаться. Мне кажется, что пример советских диссидентов здесь может быть очень показательный, да, который не боялись сесть в тюрьму, да, или даже пойти на какие-то более радикальные действия, просто чтобы показать всю бесчеловечность той системы. Дальше я понимаю, в чем разница в восприятии уровня пророссийскости политиков, если смотреть из Москвы, если смотреть из Киева. То есть из Москвы, как мне кажется, проукраинским патриотам и националистам кажется любой украинец, который не целует царю сапог. Вот если ты сапог не целуешь, вот не припал коленями к этому трону, значит, ты уже националист. А с точки зрения украинцев, ты не националист, если ты не стоишь в поклоне. Должен вести на равных злой какой-то разговор с точки зрения наших национальных интересов. Да, поэтому не стоит даже в небольшом поклоне перед Москвой. И тогда ты националист. Да, вот как-то так.
Ну, в любом случае, понятно, что мы видим, что вот эта вот история Медведчук-Стерненко показала, что мы даже в этом разговоре выходим на какие-то более серьезные темы. Что эта тема, так сказать, вообще взаимоотношений в украинском обществе, она экстраполируется, естественно, на тему отношений Москвы и Киева. Потому что, опять-таки, с одной стороны, тут история с Медведчуком, который не скрывает своих дружеских связей, близких связей с Путиным, гордится этими связями. С другой стороны, история с Стерненко, который не скрывает своего национал-радикализма, можно тоже так сказать. Причем еще в конце скажу, что вот эта вот история с этим приговором, опять-таки, этот приговор связан с потерпевшим, который поставлял тетушек на антимайдан в Киеве, который блокировал украинские воинские части. Да, там тоже это реальное столкновение с человеком, который был сторонником другого государства. Не просто так. Но и я думаю, что мы еще вынуждены будем вернуться к этой теме, потому что ситуация только начинает развиваться, и мы о ней еще, конечно же, поговорим. А сегодня мы беседовали с украинским журналистом Сергеем Высоцким и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Привет, программа для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до следующих встреч.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.